Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Самира Казиева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Уволенные профактивисты Петербургского пивоваренного завода временно приостановили голодовку. В Сирии из-за роста насилия тысячи мирных жителей покидают страну. В Лондон прибыл олимпийский огонь. Вокалист группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис на концерте в Петербурге в пятницу вышел на сцену в майке с надписью «Pussy Riot». Таким образом, американские музыканты выразили поддержку Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич. В пятницу Хамовнический суд Москвы продлил им арест до 12 января будущего года. Решение было принято по итогам предварительных слушаний дела. Когда начнутся слушания дела по существу, пока неизвестно. Дату должны назвать 23 июля, когда судья огласит решение по заявленным в пятницу ходатайствам защиты. Участницы панк-группы Pussy Riot были арестованы вскоре после того, как устроили в Храме Христа Спасителя панк-молебен «Богородица Путина прогони». Он состоялся 21 февраля. Уволенные лидеры профсоюза петербургского филиала пивоварни «Хейникен» Виталий Морозов и Сергей Колегов временно приостановили сухую голодовку, объявленную в знак протеста против действий руководства этого предприятия. Они требуют снять взыскание с работников пивоваренного завода за проведенные забастовки, а также восстановление их на рабочих местах. Вчера вечером их доставили в Александровскую больницу Петербурга, где им была оказана медицинская помощь. Врачи решили не госпитализировать профактивистов. В понедельник Морозов и коллегов установили палатку возле здания петербургского завода и начали голодовку. Это не первая их голодовка. Предыдущую они провели с 12 по 16 января этого года. Однако тогда их действия ни к чему не привели. По делу о нападении на мусульманских лидеров Татарстана задержано 5 человек, сообщили в Следственном комитете России. Муфтий Татарстана Илдус Файзов в четверг получил ранение при подрыве своей служебной машины в Казани. Часом ранее его бывший заместитель Валиулла Якупов был застрелен, когда выходил из дому. С последними подробностями корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
О ходе расследования убийства Валиуллы Якупова и покушения на убийство Ильдуса Файзова журналистов проинформировал представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Среди задержанных председатель совета директоров компании «Идель Хадж» 57-летний Рустем Гатаулин. После избрания Файзова главным муфтием Татарстана им была избрана жесткая позиция по отношению к организациям, проповедующим радикальные течения ислама в республике. Кроме того, он взял на контроль движение денежных средств организации «Идель Хадж», которая занималась направлением мусульман в Мекку. На этой почве у муфтия произошел конфликт с руководителем этой организации, который высказал угрозы в адрес Файзова.
20% акций компании «Идель Хадж» принадлежит духовному управлению мусульман Татарстана, пишет газета «Коммерсант». Еще недавно компания была практически единственным в республике организатором так называемых «хадж-услуг». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В США объявлен 5-дневный траур в память о жертвах стрельбы в кинотеатре города Аврора, одном из пригородов Денвера в штате Колорадо. В ночь на пятницу 24-летний Дэн Оутс вошел в зал кинотеатра сразу после начала нового фильма о Бэтмене. Он распылил 2 баллона со слезоточивым газом, после чего открыл стрельбу. 12 человек были убиты, еще 59 пострадали. По меньшей мере 12 раненых находятся в критическом состоянии. А вот что рассказал один из очевидцев, который находился у кинотеатра.
Перед тем, как ситуацию удалось взять под контроль и вывести людей, мы увидели полицейского, выходящего из центральной двери. На его руках была девочка, она не шевелилась. Было много носилок, и запомнилась эта маленькая девочка. Мы видели много окровавленных людей, людей, которым оказывали помощь.
Говорил очевидец. В Сирии из-за роста насилия тысячи мирных жителей покидают страну. По данным ведомства ООН по делам беженцев, за последние двое суток в Ливан прибыли от 8,5 до 30 тысяч сирийцев. Тысячи иракцев вернулись к себе на родину, которые ранее бежали в Сирию из-за тяжелого положения в их стране. Как сообщают сирийские активисты, за последние два дня в Сирии погибли более 470 человек. Министерство информации Сирии в пятницу опровергло информацию о том, что президент Башар Асад готов уйти в отставку на достойных условиях. Об этом ранее в тот же день в интервью французскому радио заявил посол России во Франции Александр Орлов.
30 июня в Женеве прошла встреча инициативной группы. Было принято окончательное коммюнике с призывом о переходе к более демократическому правлению. Асад согласился с этим документом. Он назначил своего представителя, который бы участвовал в переговорах по этому переходу. Это означает, что он согласен на уход, но на уход достойный. Что касается суждения, что его должна судить история. Что ж, это можно сказать о каждом из нас.
Говорил посол России во Франции. Между ведущими странами мира идет резкая полемика после того, как в четверг Россия и Китай заблокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН о новых санкциях против Сирии. В Лондон, где 27 июля откроются летние Олимпийские игры, накануне прибыл Олимпийский огонь. Как сообщает BBC, военнослужащий Королевской морской пехоты с факелом в руке спустился по веревочной лестнице с вертолета, который завис над лондонским Тауэром. Ранее в пятницу был арестован 17-летний юноша, пытавшийся вырвать пламя из рук факелоносца. Шествие Олимпийского огня по территории Великобритании началось 9 недель назад. В нем приняли участие тысячи людей. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. А в ней сегодня очередная передача из цикла «Как у Дюма», в котором я вспоминаю сделанное мной за 30 лет работы на радио и тех, кто участвовал в моих давних программах. А в них обычно много говорилось о находках, книгах и изданиях, касающихся давней и недавней истории. Давно не выходила в эфир наша программа. То я был в отпуске, то занимался передачами по так называемой актуальной тематике. А тем временем это самое настоящее время неумолимо превращалось в прошедшее, в нашу с вами историю. В ней без остатка растворялось почти все. События, встречи, услышанные слова, наши чувства по поводу их. Все превращалось в воспоминания о прошлом, которые сами растворялись в нем. Несколько иное дело с книгами и документами, в которых эти события воссоздаются. Плохи эти книги или хороши, подлинные документы или фальшивы, правдиво они отражают минувшее или лживо, все едино. Они остаются теми самыми нерастворимыми песчинками, из которых и создаем мы постоянно неказистое здание наших представлений о прошлом. Сооружение это мы любим перестраивать, ломая при этом не только его этажи, но и кирпичи, из которых они строились. Но песчинки фактов, документов и их описаний остаются и снова идут в дело. Вот о двух таких песчинках мы и поговорим сегодня. Тогда, в 93-м, в Англии только-только вышла книга «Смертельные иллюзии». Ныне она издана и по-русски. И на нее страстно откликнулся из Лондона бывший советско-британский разведчик, историк шпионажа Олег Гордеевский.
Как-то летом известный английский журнал «Спектейтер» названием «Смертельно опасные иллюзии» Царева и Костелло на рецензию. Я начал знакомиться с ней. На первой же странице, в предисловии, выражалась глубокая благодарность тем, кто сделал эту книгу возможной, а именно генералам КГБ Крючкову, Шебрашину, Судоплатову, Голубеву и так далее. Ну, Владимир Крючков – это бывший зловещий глава КГБ, ГКЧПист номер один. Леонид Шебаршин, бывший начальник разведки КГБ, Павел Судоплатов, известный беревец, организатор и участник политических убийств за границей, убийц противников сталинского режима. Сергей Голубев – это он доставил в конце 70-х годов секретное КГБовское оружие болгарским спецслужбам и инструктировал их, как его использовать. Этим оружием был убит затем в Лондоне известный болгарский правозащитник Георгий Марков. Этот же Голубев в 85-м году в Москве, подложив в мою еду высокотоксичный психотропный препарат, допрашивал меня в течение 5 часов, пока я не потерял сознание. Ну, как такую книгу не прочесть и не рецензировать? Да, кстати, кто представляют собой авторы? Обоих их я знаю очень хорошо, причем лично. Джон Костелло, британский писатель, автор документальных книг по шпионажу. Таких, как он, здесь довольно много, особенно в Англии и в Америке. Они досконально знают историю советского шпионажа против Запада, вплоть до малейших деталей. И все они со страшной ревностью и завистью следят за успехами друг друга. Как-то этот Костелло, это, кстати, было в 90-м году, заявился на презентацию книги об истории внешней разведки КГБ, написанной совместно мной и очень уважаемым кембриджским историком, сейчас профессором Кристофером Эндрю. В ходе презентации Костелло вдруг вскочил и начал что-то выкрикивать, громко и истерично. Вообще его здесь считают человеком со странностями. Я уловил слова «хайп», «хайп» по-английски, что значит нечто вроде «необоснованное преувеличение», «раздувание значения». То есть ему хотелось дискредитировать нашу книгу. Гораздо позднее, когда он извинился за свое поведение, помирился со мной, он признался, что одной из целей его дикой выходки было привлечь к себе внимание КГБ, чтобы затем с помощью КГБ написать какую-нибудь сенсационную книгу о шпионаже, полную свежими, желательно документальными деталями, этим заткнув за пояс своих конкурентов. Так и получилось. На презентации был кто-то из резидентуры КГБ в Лондоне, они написали в Москву, и вскоре новообразованный центр по общественным связям ПГУ, первого главного управления КГБ, а сейчас службы внешней разведки Российской Федерации, во главе с Юрием Кабаладзе, вышел на Костелло. Второй автор, заместитель Кабаладзе, Олег Царев, еще более давний мой знакомый. В начале 80-х годов мы работали вместе в английско-скандинавском отделе КГБ. До этого он занимался шпионажем против Британии под крышей социалистической индустрии. Ее сейчас нет, а в прошлом ее корреспонденты за рубежом, подобно большинству таких «От нового времени», «Комсомолки», «Рабочие трибуны», «Радио», не говоря уж о ТАСС и АПН, были шпионами. Никаких разведывательных подвигов он не совершил, но хорошо узнал Запад, еще более усовершенствовал свой английский, приобрел хороший опыт. Таким образом, эта книга, это КГБовская книга, написанная с помощью английского писателя. О чем же она? Смертельно опасные иллюзии. Но никаких иллюзий, тем более смертельно опасных, там нет, и речи о них нет. Этот заголовок авторы придумали, видимо, для броскости. Книга эта о жизни крупного чекиста, некоего Александра Орлова. Этот человек остается наиболее высокопоставленным работником НКВД, КГБ, за всю историю этой организации, перешедшим на Запад. Он был тогда в звании генерала. Как же это получилось? Его карьера началась в годы Гражданской войны. В 18-м году он вступил в ЧК, и, будучи очень способным человеком и фанатичным коммунистом, быстро начал делать карьеру. Во время войны с Польшей он уже считался специалистом по организации диверсионной и партизанской деятельности тылу врага. Он также прославился, проведя несколько изобретательных оперативных мероприятий, например, по перевербовке польских разведчиков военных. В 20-е годы он был переброшен в транспортное управление ОГПУ, где проявил большой административный талант. В начале 30-х годов его перевели во внешнюю разведку ОГПУ НКВД, в которой он тоже преуспел. Используя иностранные документы, он посетил Германию, Францию, Англию и Соединенные Штаты, где участвовал в приобретении ценнейшей агентуры. Во время гражданской войны в Испании Орлов, уже в звании генерала, назначается главой всей организации НКВД в Мадриде. Чекистов в Испании тогда было очень много. Они занимались разведкой, шпионили за своими военными добровольцами и стучали на них, помогали испанским коммунистам организовать свое испанское НКВД и так далее. Одной, однако, из главных их задач была, пожалуй, подготовка убийства Троцкого, а также преследование испанских и других европейских троцкистов. Орлов и его блестящий заместитель Леонид Этингон завербовали там Рамона Меркадера, будущего убийцу Троцкого, и его мать, красавицу Каридат Меркадер, которая впоследствии активно участвовала в ликвидации перебежчиков из НКВД и НКИД, то есть Министерства иностранных дел по-современному. Орлов успешно разгромил испанскую партию троцкистской организации ПОУМ и лично участвовал в вероломном убийстве ее лидера, выдающегося политика с европейской известностью Андреса Нина. Шел 38-й год. В Москве ширились репрессии. Дошли они и до самого НКВД. Истреблялись в первую очередь наиболее яркие, идеалистические и интернационалистски мыслящие чекисты ленинско-дзержинского поколения, как наиболее нежелательные для будущего шовинистского и раболепствующего сталинского аппарата. Разведчики один за другим отзывались в Москву, где исчезали, в расстрельных подвалах Лубянки, либо в студенных глубинах ГУЛАГа. Пришел вызов и Орлову. Как умный и наблюдательный человек, он прекрасно понимал, что происходит в Москве и что значит этот вызов. Он отправил в центр надлежащие телеграммы о своем неукоснительном выполнении директивы, а сам, изъяв всю наличную валюту из кассы мадридской резидентуры НКВД, вместе с семьей выехал во Францию и после ряда приключений, убегая от НКВД, он на пароходе отплыл в Америку. Там он не стал просить политического убежища. Используя свой опыт бывшего разведчика-нелегала, украденную валюту, а также помощь некоторых дальних родственников, проживавших в США, он сумел легализоваться в Америке под другой фамилией. Он стал просто и тихо жить там, как любой другой иммигрант, правда, часто меняя адрес, чтобы не дать убийцам из НКВД установить свое местонахождение. Однако жить все время в страхе ему не хотелось. Чтобы гарантировать безопасность жены и дочери свою собственную, Орлов придумал блестящий трюк. Он написал письмо главе НКВД Ежову, в котором, перечисляя известные ему источники разведки в разных западных странах, он дал понять, что если он и его семья пострадают, то сведения об этих агентах могут попасть в руки западных спецслужб. Документ с данными на эту агентуру он хранил в одном из американских банков. И этот его прием возымел действие. Ежов, а потом Берия, при согласии Сталина отказались от насильственных действий в отношении Орлова и его родственников. В 1953 году, после смерти Сталина, ареста Берия, Орлов, считая, что теперь условия его сделки с Москвой как бы изменились, а также остро нуждаясь, опубликовал сенсационную книгу «Секретная история сталинских преступлений». ЦРУ и ФБР, осознав, что в Америке живет генерал НКВД, с большим опозданием начали его опрашивать. Орлов, рассказывая многое о советской системе, скрыл, что он знал о наличии ценной агентуры КГБ в Европе, знал ее точно по фамилии. Так он и закончил свою жизнь в Америке и умер в 73-м году.
Радио «Свобода» – программа Владимира Тольца «Разница во времени». А в ней вы слушаете сейчас старую запись 93-го года. Олег Гордеевский рассказывает о судьбе Александра Орлова и о книге о нем.
Почему же в КГБ решили написать книгу об Орлове? Ведь по их стандартам он, тем не менее, предатель. Я думаю, я знаю почему. В 80-м году я участвовал в написании внутреннего труда в КГБ «60 лет истории внешней разведки КГБ». Вот уже тогда, под впечатлением побегов на Запад Лялина, Левченко и других, у некоторых оперработников пришла в голову идея поставить на пьедестал Александра Орлова. Смотрите, вот сбежал ввиду смертельной опасности, но агентуру не выдал. Но консервативно мыслящий аппарат КГБ пока еще не был готов реабилитировать перебежчика. В 90-м году уже другие люди писали истории 70 лет разведки. В условиях гласности перестройки, а также участившихся побегов работников на Запад, вспомним хотя бы одного Виталия Юрченко, который в 85-м году выдал американцам всю сеть контактов КГБ в США. Идея героизации Орлова восторжествовала. Чтобы написать книгу хорошо и продать ее на Западе, и заработать валюту, нужен был соавтор-западник. Вот Джон Костелло и подвернулся. Мне известно, что Джон не особенно был увлечен жизнью Орлова. Ему лично хотелось раздобыть новые, причем документальные материалы о знаменитых агентах НКВД КГБ в Англии и, может, в других странах, в США и так далее. И он своего добился. Под тем предлогом, что Орлов в середине 30-х годов некоторое время находился в Лондоне и был причастен к работе со знаменитой кембриджской пятеркой, Костелло, нажимая на Олега Царюгу, своего соавтора, сумел выбить из КГБ интереснейшие документы и подробности из дел Филби, Маклейна, Бёрджеса и Бланта. Надо сказать, уже тогда, в середине 30-х годов, во времена Орлова, было ясно, что эти молодые люди были очень многообещающими агентами. Последующие события превзошли все ожидания. Филби стал руководящим деятелем английской разведки. Блант – контрразведки. Маклейн и Бёрджесс стали ценнейшими источниками в Foreign Office. Джону Костелло удалось внести ясность в предмет, давно вызывавший споры среди специалистов по советскому шпионажу. Кто же, в конце концов, завербовал эту великолепную пятерку? Костелло дает замечательные портреты этих идеалистов и интернационалистов, ставших разведчиками нелегалами советскими, искренне веря, что Советский Союз, Коминтерн и НКВД строят всемирное социалистическое братство свободных людей. Ими были австрийский марксист и блестящий интеллектуал Арнольд Дойч, бывший католический священник, венгр Теодор Малый и глава нелегальной резидентуры в Лондоне, кадровый разведчик Игнатий Райф. Орлов тоже принимал участие в их вербовке в те годы, в середине 30-х годов. В годы репрессий Малый и Райф исчезли в недрах ГУЛАГа. Орлов вынужден был бежать. Дочь погиб во время войны. В НКВД пришли другие люди совсем не того калибра. В книге много еще любопытного материала. Например, о Красной Капелле, советской агентуре в Германии. О работе НКВД во Франции, где, кстати, удивительно мало успехов было достигнуто. В книге 500 страниц, текста еще 40 страниц примечаний. Какие же итоги этой книги? КГБ имел целью создать почти что героический образ Орлова, как оперативного работника, оставшегося верным своему чекистскому долгу, несмотря на враждебность той самой организации, которой он служил. Однако западные читатели смотрят на Орлова другими глазами. Для них он жестокий деятель тайной политической полиции тоталитарного государства, преследовавший сначала поляков, потом собственных советских людей, потом испанцев, шпионивший против Запада. После побега он решил не помогать Западу, хотя видел, что в это время творил Сталин. Уничтожал лучших людей Советского Союза, готовил сговор с Гитлером, нападал на Польшу, Финляндию, прибалтийские государства. Скрыв свое знание советской агентуры в Англии, он позволил НКВД во время Второй мировой войны осуществлять шпионаж против этого важного союзника СССР в гораздо большей мере, чем против самой гитлеровской Германии. КГБ, делая эту книгу возможной, хотел похвастаться своими разведывательными достижениями, особенно в свой самый плодотворный период, 30-е годы. Западный же читатель воспринимает повествование как бесконечную, удручающую цепь предательств, обмана, доносительства, коварных убийств, как непременных черт советского образа жизни. А поскольку на Западе все это давно и хорошо известно, книга здесь ни особого интереса, ни откликов не вызвала. В России же, я думаю, она будет полезна и воспринята с интересом, как любая другая серьезная книга по истории органов. Потому что история КГБ – это часть истории страданий и унижений народов бывшего Советского Союза. Кроме того, она продемонстрирует, какой опасный разрыв сейчас существует в идеологической и социально-психологической сфере между КГБ, бывшим КГБ, его воспеванием прежних ценностей и руководством России с его демократическими и либеральными устремлениями.
Олег Гордеевский. Запись 93-го года. Напомню, в программе «Разница во времени» я, Владимир Тольц, знакомлю вас с тем, что за 30 лет моей работы на радио «Свобода» шло в моих передачах. Еще один фрагмент из передачи 19-летней давности. Выступление молодого тогда московского историка Михаила Бойцова.
В австрийской национальной библиотеке в Вене мне попалась довольно любопытная старая рукопись. Это записки одного иностранца, вероятнее всего хорватского иезуита, побывавшего в Москве в 17 веке во времена царя Алексея Михайловича Тишайшего. В заметках этих есть немало любопытных деталей. Автор, например, весьма озадачен тем, что простолюдины на московских улицах умеют почитать Господа лишь одним единственным образом. Быстро и долго крестится и повторяет без конца «Иисус Христос, помилуй меня грешника». Эта фраза в записках процитирована по-русски в латинской транскрипции. На вопрос просвещенного западного гостя, почему они других молитв не знают, москвичи отвечали просто. Наука эта тонкая очень, есть на то, дескать, царь и патриарх, они в учениях всяческих сильны. Впрочем, православные хоть имя Христа поминали, а татары, по наблюдению путешественника, в ту пору все еще деревянным идолам поклонялись. И все же самое интересное рассказчик приберег напоследок. В самом конце своих записок он приводит копию одного древнего документа, якобы из каких-то старых московских рукописных анналов. А автором его является не кто-нибудь, а сам Александр Македонский. Вот полный текст сей грамоты в переводе с латыни. «Александр, царь царей, император над царями, слуга высшего Бога, повелитель всего мира, государь всех, кто простерт у его ног, но разящий меч и всесветный ужас для неповинующихся, славнейший из славных. Честь, мир и милость нашего величества весьма отдаленным и маловедомым племенам. Вам и вашему воинственному славянскому народу, князья и правители из славного рода русова, от моря Варяжского до Каспия, возлюбленным нашим, храбарю Великосану, мудрому Хасану, удачливому Хависану, вечное благо. Поскольку я не могу вас видеть перед собой, то чтобы выразить благородное душевное рвение, с которым я принимаю вас в мои сердечные друзья, провозглашаю вам такую мою милость. Кто бы ни стал впредь обитать между Варяжским морем, то есть Балтикой, и Каспием, по соседству с вашими землями и княжествами, пусть будут они в вечном подчинении у вас и у ваших преемников, как, впрочем, и за этими пределами, там, куда вы сможете добраться. Славное сие дело подтверждаем мы вам нашим царским письмом, подписанным нашей властной рукой, коему наш секретарь, буквально генеалог, прикрепляет нашу государственную печать, подвешенную на золотом шнурке. Дано к вашему вящему почету в нами построенном граде Александрии Великой. По воле верховных богов Марса и Юпитера и богинь Венеры и Паллады в первый день первого месяца. Подпись с золотыми буквами звучит так. «Мы, Александр, царь царей над царями, на небесах сын великих богов Юпитера и Венеры, на земле же могущественнейшего царя Филиппа и царицы Олимпии скрепляем сие нашей верховной властью навечно». Какой замечательный текст! Жаль лишь, что его составитель, по всей видимости, какой-то заезжий итальянец 16-17 веков, выбрал такие странные имена для древних славянских князей из рода Руссова — Хасан, Хависан и Великосан. А то хоть в конституционную комиссию посылай. Представляете, как замечательно было бы после навязших в зубах аргументов в баталиях по поводу федеративного договора или конституции услышать, наконец, свежую ссылку на изначальный правовой акт, аж в IV веке до нашей эры, заложивший основы российской государственности. Уже слышу споры в Верховном Совете о подлинности грамоты. Представители национальных автономий, конечно же, глубоко против. Посланцы Уральской республики скорее за, ведь Александр Македонский Урала никому не дарил. А патриоты, того и гляди в своем рвении, и оригинал с золотым шнурком раскопают и прямо на заседание принесут. А впрочем, может и не принесут. Все-таки от Балтики до Каспия маловато. Прижимист был Александр Македонский, светлая ему память.
Михаил Бойцов. Несколько шутливое сообщение о его собственной находке в Вене. Запись 93-го года. Таких сообщений и рецензий, выходившей в эфир 20 лет назад в программе «Наш с вами истории», было немало. И некоторые из них я надеюсь повторить в следующих выпусках серии «Как у Дюма» 20 лет спустя. Режиссер сегодняшнего выпуска «Разница во времени» Александр Аркадьев. Ведущий Владимир Тарцев.
В России христианство самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа, в 8 и в 14 часов дня.